Здравствуйте, в эфире Радио Прага. У микрофона Катерина Испурвит. Русская редакция поздравляет своих слушателей с Новым годом. Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 25 лет разделения Чехословакии. 1 января 1993 года стала вехой в истории чешского и словацкого народов. Четверть века назад на карте мира появились два независимых государства, а ЧСФР прекратила свое существование. Сегодня, спустя 25 лет, споры о том, стоило ли чехам и словакам расставаться, носят уже чисто академический характер. Каждый народ следует собственным путем, сохраняя при этом тесные и теплые двусторонние отношения. А для Европы разделение Чехословакии до сих пор служит примером самого мирного и цивилизованного распада государства в истории 20 века, который многие другие страны продемонстрировать не сумели. Материал подготовили Катерина Испурвит, Антон Каймаков, Лоретта Вашкова и Эва Турочкова.
Почему произошел этот бархатный, но все же развод? Где прошла трещина, расколовшая надвое государственную льдину?
Исторические прогулки.
Страна, которая вела свой отсчет истории с 1918 года, исчезла с карты мира. Конечно, в начале 90-х она уже не была тождественна государству, созданному Масариком, однако все же оставалась Чехословакией, которая просуществовала, несмотря на перерыв в годы Второй мировой войны и утрату Подкарпатской Руси, ни много ни мало 74 года. Разумеется, решение о разделении пришло не в один день. Проблемы, накопившиеся во взаимоотношениях двух народов, иллюстрируют дефисная война 90-го года, когда после бархатной революции из названия страны исчезло слово «социалистическое», принципиально важным оказался вопрос написания слова «Чехословакия» через дефис. На этом настаивали словаки, но не принимали чехи. Президент Вацлав Гавел, находившийся в тот момент на лечении, послал обращение к парламенту, которое зачитал депутат Мартин Палоуш.
Вы все прекрасно знаете, что этот дефис, который всем чехам кажется смешным, излишним и некрасивым, является чем-то большим, чем просто дефис. Его изъятие является для словаков материализованным символом непризнания идентичности словацкого народа.
Убеждал в своем послании Вацлав Гавел. На случай, если чешская сторона все же категорически откажется вносить в название страны этот орфографический знак, у президента был подготовлен запасной вариант.
Gdybychom se jmenovali Československá federativní republika.
Если бы мы назывались Чехословацкая федеративная республика, то надобность в дефисе, который так раздражает чехов, отпала бы, и при том в названии присутствовало бы обозначение федеративной основы государства.
На тот момент, 29 марта 90 года, Гавел смог убедить народных избранников. Однако название продержалось всего 3 недели. Стороны договорились на названии «Чешская и Словацкая Федеративная Республика». К этому моменту у чехов и словаков уже была введена самостоятельная государственная символика и зрели многие другие признаки будущего разделения. В 90-м году появилось отдельное министерство международных отношений Словацкой республики, а в 92-м чешское правительство учредило Министерство международных отношений Чешской республики. 17 июля 1992 года Словацкий национальный совет принял декларацию о суверенитете, в которой сформулировал требования самостоятельности Словакии. Главными игроками при разделении выступали премьеры чешского и словацкого правительств Вацлав Клаус и Владимир Мечьяр, которые провели в переговорах жаркое лето 92 года. Сегодня многие историки ставят им вину недостаток политической воли, требовавшейся в тот момент для удержания единства. Оппозиция в лице социал-демократов была категорически против витавшего в воздухе разделения.
Возможно, в ходе демократического референдума Чехия и Словакия решат, что не хотят продолжать использовать федеративную систему. В этом случае, я считаю, следует создать какое-то иное устройство, которое закрепило бы сотрудничество словаков и чехов с учетом их совместного сосуществования в течение последних 74 лет, исторического, политического, культурного, социального, экономического, всех успехов, которых мы добились совместно. Было бы ошибкой это игнорировать, и поэтому мы считаем, что в случае распуска федерации должно появиться государственное образование, которое бы задокументировало это общее прошлое, будь то под названием «Союз», «Уния» или как-то еще.
Говорил тогда глава социал-демократов Чехословакии Ян Горак. Однако референдум проведен не был, хотя, как уверены сегодня историки, и он не спас бы положение. Слишком сильны были тогда центробежные силы. Против выступали и ведущие политики, включая ушедшего с поста федеративного президента Вацлава Гавела, считавшие, что избиратели уже сделали свой выбор, проголосовав на парламентских выборах 5-6 июня 1992 года за партии, выступающие за самостоятельность чехов и словаков. Победители выборов чешские гражданские демократы ОДС предлагали федерацию или ничего. Народная партия движения за демократическую Словакию видела только конфедерацию, то есть сосуществование двух фактически самостоятельных государств. Что привело к такому стремительному концу?
Некоторые противоречия, которые существуют между Чехией и Словакией, прежде всего в экономической сфере, формировались в течение нескольких лет, а при переходе к рыночной экономике то, что было скрыто, выходит на поверхность. Некоторые ошибки были сделаны за последние 2 года. Что же касается постепенного распада государства, то после выборов мы оказались в ситуации, когда необходимо было искать выход или в децентрализации, или в новой централизации. Для новой централизации нет ни политической воли, ни экономических условий.
В новой централизации хиба и политическая воля, а хиба и экономические подменки.
Говорил тогда Владимир Мичьяр. Важнейшей частью любого развода неизбежно становится раздел имущества, тем более, когда речь идет не о расставании супружеской пары, а о распаде государства. Здесь на первый план выходят такие задачи, как создание самостоятельной валюты, разграничение некогда общей собственности, взаимные долговые претензии и обязательства. Именно от успеха этого процесса во многом зависит будущее отношения стран, бывших некогда единым государством. При разделении Чехословакии эти вопросы решались на фоне перехода стран социалистических рельсов к рыночной экономике, в частности, проведения так называемой купонной приватизации, одной из форм ваучерной приватизации. Этим непростым процессом разгосударствования собственности занимался в начале 90-х Душан Тшиска, заместитель Вацлава Клауса, занимавшего в тот момент пост министра финансов. Как бы вы охарактеризовали экономическое положение в обеих частях федерального государства в период разделения Чехословакии?
То было ясно от начала, аккурат мы этого не вшимли.
Здесь необходимо понять, когда началось это разделение. Это уже связано с осознанием процесса спустя 25 лет, то есть это наш сегодняшний взгляд. Я бы сказал, что по поводу разделения Чехословакии все было абсолютно ясно с самого начала. Просто мы здесь, на чешской стороне, на это сразу не обратили внимания. Очень долго, фактически до 1991 года, мы продвигали тезисы, что крупный рынок принесет нам больше пользы, что мы должны быть вместе, что чем нас больше, тем мы станем успешнее, ну и так далее. Сначала мы осознали невозможность существования Чехословакии на политическом уровне. И, как это ни парадоксально, но лишь потом мы поняли, что и с экономической точки зрения –
тоже плохо оставаться вместе. Когда, например, появились две национальные валюты, то Словакия могла намного быстрее девальвировать свою валюту, чем Чехия. И эта, казалось бы, мелочь серьезно помогла им взять старт в процессе, когда они начали экономически догонять Чехию. Некоторые говорят, что они нас уже обогнали. Ну, я бы назвал это химерой.
Душан Шиска также считает, что большим подспорьем при разделении государства стала ускоренная приватизация государственного имущества. Этот шаг значительно упростил сам развод. При этом руководство Словакии горячо поддерживало чешскую программу приватизации, включая купонную приватизацию. В Словакии поняли, что этот процесс значительно упрощает схему раздела имущества в целом, поскольку делить имущество, находящееся в частных руках, гораздо проще, чем государственное. По прошествии 25 лет экономист уверен, что разделение государства помогло обеим сторонам, как чешской, так и словацкой.
Как справедливо říkat, tady pan prezident Klaus, jakože...
Как верно отмечает господин президент Клаус, словакам это помогло больше, чем нам. Однако это помогло всем, поскольку договоренности между сторонами уже были абсолютно неэффективными.
Что было сложнее всего разделить с экономической точки зрения?
Тем же в засаде...
Поскольку в этот момент уже было принято решение о массовой приватизации, нам удалось обойти те острые углы, из-за которых вспыхивают гражданские войны и чего не смогла избежать Югославия. Я имею в виду чешские энергетические заводы. Когда Чехословакия разделялась, чешские энергозаводы приватизировались, и словацкие инвестиционные фонды, которые тогда уже были созданы, могли свободно приобретать акции. В какой-то момент встал вопрос, в каком объеме акции чешских компаний будут переданы словацким инвесторам. Это был лишь краткий момент, когда могли возникнуть трения. Когда сегодня мне говорят, что Brexit будет очень сложным, я отвечаю, а почему? Почему это должно быть сложным? Сложно это может быть только с политической точки зрения.
Душан Шиска уверен, подобные проблемы решаются в целом, в комплексе, а не в деталях. Кому и что именно принадлежит, кому достанется конкретный вертолет или локомотив. Эффективное решение можно принять только политически, руководствуясь доброй волей.
То, что мы разделились и как мы разделились, что мы заключили все эти договоры, что все они так или иначе работают, можно назвать маленьким чудом. Во всех странах, которые разделились, будь то Советский Союз или Югославия, до сегодняшнего дня остаются нерешенные до конца имущественные вопросы. Поскольку там рассматриваются детали, это не может иметь окончательного решения и будет длиться бесконечно. Как правило, свидетелями исторических событий становятся прежде всего радиожурналисты. И ночь на 1 января 1993 года, когда Чехословакия превратилась в два самостоятельных государства, не стала исключением. Именно на радио тогда стучал пульс, отсчитывающий последние незабываемые минуты старого мира. В Братиславе у микрофона в этот момент находилась Мария Микушева. Сегодня Мария Микушева – шеф-редактор инвещания «Радио Словакия Интернешнл».
Я главой «Радио Словакия Интернационал», это значит партнер «Радио Прага». И могу сказать, что «Радио Прага» – это наша мама, потому что «Радио Словакия Интернационал» во время, когда мы разделились, когда был развод республики, так перестала существовать словацкая секция в «Радио Прага».
Вы отпочковались таким образом?
Да, и все, и все. И больше
так же, как
ничего не было, ничего вообще не было, был ноль в тот момент. Наш глава радио словацкого, директор в то время Владимир Штевко это был, пригласил работников, редакторов, которые работали в словацкой секции радио Прага, и говорит, вы сейчас будете основателями интернационала словацкого и начинаете вещать. Когда начинаем вещать? Сейчас же. И они в ту воду новую нырнули, и так основалась Радио Словакия Интернационал. Сначала с 2 января словацкая секция, а потом где-то от 1 апреля уже постепенно языковые редакции, и с тех пор нам будет 29 марта следующего, 18-го, 25 лет.
То есть четверть столетия у вас за плечами, и, наверное, время подвести некие итоги, может быть, более внимательно всмотреться в этот момент, который происходил непосредственно перед разводом, который мы называем бархатным, поскольку он произошел в относительно мягких условиях и не повлек за собой жестких ни военных действий уже вообще, ни агрессии. Вы находились непосредственно в этот исторически переломный, можно сказать, уже сегодня момент на радио.
Да.
Что вы вспоминаете самое яркое? Насколько это неожиданностью явилось для вас? Потому что сразу перейти в качество другое, когда вы уже представляете не Чехословакию, а Словакию, это, наверное, психологически тоже не так просто.
Знаете, самое тяжелое и самое такое, к чему надо было сильно привыкать, это было, что мы уже не употребляем слово чехословацкий. И с момента 00 с полуночи все было только словацкое и в вещании, и вообще. А эта ночь за микрофоном, я не скажу, что она была грустной, потому что это была нормальная моя работа. Меня попросили с моим коллегой Мартином Бартишиком, чтобы мы вели ночное вещание. Мы готовились к этому вещанию. Мы, конечно, вспоминали исторические всякие моменты в эту ночь. А когда уже была последняя минута, 23:59, мы, конечно, подошли к гимну, но это был уже гимн только словацкий. Это уже не было, как всегда, в полуночь у нас на радио. Радио, первая программа, всегда звучала гимн чехословацкий. А там уже только словацкий. И мы уже приветствовали Словацкую республику и, конечно, соединялись с городами, которые ликовали, которые фейерверками там отмечали эту дату и это событие, потому что это на самом деле историческое событие для словак было. И все говорили, в каком восторге. И все города, везде было много народу. Это было слышно, это было, конечно, заметно, что люди радуются.
В этой общей атмосфере восторженности, приподнятости действительно часть общества значительно достигла целей. Каким оказался спектр, какие мнения высказывались противоположного лагеря?
В Братиславе, в центре, среди интеллигенции, которая очень крепко до сих пор связана с чешской интеллигенцией и с чешским культурным обществом, там было очень много людей, которые не приветствовали этот шаг, и это действительно понимаем или понимали мы как потерю одного пласта, потому что целый культурный пласт, хотя не в том, чтобы мы его забыли, а ясно было, что наша молодая генерация и те, которые придут, у них уже это не будет так сильно сидеть, как у нас это в генах, потому что мы родились в Чехословакии, мы родились с языком, мы родились с литературой, с кино, и все это наизусть мы просто знали. А сейчас молодые, они уже, если специально не интересуются, они уже не билингвальные, они уже не чехословацкие.
Да, не двуязычные.
Не двуязычные,
то есть, там
да.
Там действительно присутствовал ощутимый опыт преемственности культурных традиций,
да.
И, скажем, и находок, и открытий, которые совместно совершались не только учеными, но вообще представителями культурного общества.
Не могу сказать, что это превалировало, это мнение не превалировало. Если уже зайти за границу Братиславы, так, допустим, центра такого мнения, о котором я говорю, это Братислава-Кошице, а остальная Словакия...
И университетская среда.
Университетская, да, академическая среда, да. А в остальном Словакия действительно очень приветствовала этот шаг.
Исход 1992 года выдался особенно лихорадочным, так как слишком многое было поставлено на карту. Нужно было обеспечить правовую преемственность государству, узаконить ряд норм, чтобы с приходом нового 1993 года все функционировало как прежде. Буквально на последнем заседании парламента был принят закон о чехословацком радио и чехословацком телевидении как независимых правовых субъектах. Это была точка отсчета начала разделения федеральных СМИ, а также пора увольнений и доносов. Подробнее об этом в интервью с первым генеральным директором независимого чешского радио Ири Мейстриком.
Československo tedy s posledním dnem letošního roku končí. Mezi zanikající federální instituce patří také Československý rozhlas a jeho vysílání na stanici.
My se vlastně ocitáme nyní ve vzpomínkách v době, kdy se rozpadala pomalu, ale jistě federace.
V našich vzpomínáních my okunáme se ve времена, когда федерация медленно, но верно разваливалась. В то время в государстве существовали три уровня правления. Федеральный уровень касался дел, связанных с Министерством иностранных дел и также обороны. На республиканском уровне решались вопросы здравоохранения и образования. Кроме этого, существовали еще общие моменты. Такое расслоение наблюдалось и в сфере СМИ, но с одной небольшой, однако существенной разницей. Редакции федерального радио и федерального телевидения находились в Праге, в то время как их словацкие сестры были относительно независимыми. Чешское радио и чешское телевидение были своего рода аппендиксами федеральных СМИ, существование которых требовала Конституция, в которой говорилось о равноправии республик. Но это не соответствовало действительности. Чешское радио существовало, грубо говоря, только на бумаге, так как директор чешского радио занимал должность заместителя директора федерального радио и во всем ему подчинялся.
Ředitel českého rozhlasu byl vlastně náměstkem federálního ředitele a byl mu podřízen ve všem.
Posloucháte Radioforum, váš publicistický pořad na stanici Československo.
Каковы были ваши личные опасения, связанные с переходом с чехословацкого на чешское радио?
Samozřejmě měl jsem osobní obavu, když tak na to vzpomínám.
Ну, я лично переживал о том, если вообще справлюсь с этой задачей. Надо было заново выстроить новостные отделы, всю организационную структуру. Мы провели тогда с нашими словацкими коллегами за столом переговоров сотни часов. Я чувствовал огромную ответственность за радио, за институцию общественной службы. Это понятие в то время только вводилось. Я боялся, чтобы не причинить ему вреда. Потому что, несмотря на то, что мы до того момента жили в эпоху тоталитаризма, было сделано и много положительного. Существовали ценности, которые не зависели никоим образом от идеологии, например, художественные передачи, музыкальные программы. Но наибольшее внимание, конечно, приходилось посвящать новостному и публицистическому отделу.
Также ту главную позорность я сам мусел виновать спиш оправду справорайстве и публицистице.
Radiožurnál Českého rozhlasu.
Что для вас оказалось труднее всего?
Došlo k obrovské personální obměně, to bylo asi to nejtěžší, protože samozřejmě některé ty...
Произошла масштабная смена кадров на руководящих постах. Это был, наверное, самый тяжелый момент, так как многих из этих людей я знал лично. Некоторые не получили необходимого иллюстрационного свидетельства, другие были членами вооруженных сил, народной милиции, ну и так далее. Здесь было много словаков, которые тем самым потеряли работу, что влекло за собой зачастую серьезные последствия и для их семей.
Пришли о праце, а часто то, самозрежно, имело и разные экзистенциальные допады.
Были моменты, на которые вы не рассчитывали, которые застали вас врасплох?
Мусим říct, что это была таки доба великого удавания. Я сам имел в трезору, в этом ритейском трезору, просто большой свазок.
Я должен сказать, что это было также время сплошных доносов. В сейфе в моем директорском кабинете лежала огромная папка разного рода писем, списков, свидетельств о том, кто, где и когда находился и что он там делал. Я тогда задавал себе вопрос, что же я со всем этим буду делать? Ну а потом я встретил Карла Старого, который до бархатной революции работал корреспондентом радио во Франции. Зашла речь и на эту тему. А он мне тогда рассказал, как во Франции по окончании Второй мировой войны в здании парижской мэрии нашли 70 мешков с письмами-доносами, написанными французами на французов. И я спросил у него, Карл, что они с ними сделали? А он ответил, сожгли. Я, правда, не стал ничего сжечь, но старался подходить к этим письмам очень благоразумно, чтобы не быть как они. Не хотелось просто так ликвидировать людей, особенно если это касалось действительно хороших сотрудников, хороших людей.
Хотели мы просто избыточно ликвидировать людей, а займенно неквалитные люди. А самозрение и потом, что уж власне мы, как все были самостоятельными.
Конечно, и после разделения, когда чешское радио уже стало самостоятельным правовым субъектом, мы должны были решать проблему, как поступать с людьми. А в основном это касалось художественных деятелей, которые были членами Компартии. Понятно, что те, кто хотел оказаться на их месте, на них доносили. Иногда было очень сложно перед общественностью, революционно настроенной общественностью, защищать некоторых из них.
Революционной вежейности, революционно наладенной вежейности, некоторые этих людей обгаят.
Ну и в финале нашей программы мы еще дадим слово коллеге с радиостанции «Плюс» чешского радио Либеро Дворжаку. Когда разделялась Чехословакия, когда произошло это разделение от федеративного государства, вы были за этот шаг или против?
Вы знаете, Антон, я был резко против тогда, в то время. И надо сказать, что, по всей видимости, все или почти все люди моего поколения, особенно образованные, так называемые чехословакисты, были, конечно, против. Мы тогда, я помню, были просто поражены, что буквально в течение полугода получилось разделить эту страну, которая возникла как проект президента Масарика Милана Арастислава Штефаника. А для нас это имело огромную цену и огромное значение. Пришлось привыкнуть, конечно.
По прошествии стольких лет, может быть, ваше мнение изменилось, что все-таки действительно это государство не могло остаться в тех границах, как бы в тех рамках, в которых существовало, что должны были разойтись административно, политически немножко эти два государства все-таки?
Вы знаете, конечно, поменялось мое отношение к этой проблеме, потому что, во-первых, я понял, что словакам нужно было просто свое собственное, автономное, независимое, суверенное государство. Это во-первых. И, во-вторых, оказалось, что отношения между чехами и словаками после разделения стали гораздо лучше, чем были до этого. То есть в каком-то смысле, или, можно сказать, во многих отношениях это было просто полезно.
Что получили после разделения Словакии и Чехии? Но чего, может быть, жалко?
Ну, жалко, конечно, этого общего государства, которое просуществовало с 1918 года. Во всяком случае, Чехословакия с 15 миллионами населения была бы больше, и ее вес общеевропейский был бы тоже больше. То есть это мы, во всяком случае, потеряли. С другой стороны, особенно словакам, очень нужна была эта самостоятельность, свобода, суверенитет.
Вам не кажется, что сейчас некий такой процесс обратного соединения Чехословакии в какой-то мере происходит? Существует Вышеградская четверка, где мы рядышком, мы в Европейском Союзе рядышком находимся. Мне кажется, что этот процесс каким-то другим, ну, естественным образом происходит, что эти два государства все равно соединяются обратно.
Вы совершенно правы. Я думаю, что это не соединение, а такое, как вы сами сказали, Антон, естественное единение, скорее. Я бы сказал, Ну и почему это происходит? Потому что просто особенно словаки получили то, что хотели.